Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Давно мы с вами не говорили о издательских делах и о издательском бизнесе в нашей стране, который выходит из-за пределы нашей страны. И сегодня у нас в гостях владелец и главный редактор издательского дома Мещерякова, соответственно, Мещеряков Вадим Юрьевич. Спасибо большое, что пришли.
Здравствуйте.
И готовы ответить на мои вопросы и слушателей. Вопросы разные, хотя все вокруг, как я уже сказал, книг, книжного дела. Кстати, что вам больше нравится? Вот мне как-то, может, я консерватор, мне немножко режет слово «книжный бизнес». Вот книжное дело, учитывая традицию книжного производства в России, еще и дореволюционную, да, богатую, мне это как-то более приятно для уха. Но вам, наверное, все-таки... Или я не знаю, зачем же я предвосхищаю.
Да нет, если бы мне было приятнее издательский бизнес, я бы, наверное, вряд ли в свое время собственное дело издательское назвал «Издательский дом Мещеряков».
Да, тут есть по-старински, как бы.
Некоторая традиция здесь, на мой взгляд, присутствует. Хотя я не скрываю, что при выборе названия я руководствовался именно традициями, которые существовали у нас в стране, всегда не бояться дать собственному делу имя. Ну, в общем-то, я действительно этим руководствовался. Прежде всего, наверное, даже не из-за того, что мне важно выпускать хорошие книги при собственной жизни, но мне важно, чтобы еще и мои дети, носящие фамилию Мещерякова, тоже не стыдились бы того, что происходило, и надеюсь, все-таки гордились бы тем, что делал их отец.
Ну, я знаю даже, что вы в своем деле опираетесь на молодое поколение вашей семьи, или это ошибка?
Сейчас уже и в деле, и бизнесе опираюсь на поколение молодое. Моя дочь вот туда работает в издательстве. Первый год работает. Ну, я очень рад этому обстоятельству, потому что, мне кажется, семейное дело, оно всегда как-то сплачивает.
Мы, можно сказать, присутствуем при рождении династии. Вопрос от нашей слушательницы. Спасибо вам за то, что вы делаете такое важное и нужное дело. Как вам пришла идея сделать серию «Книга с историей»? Какая серия детских книг самая популярная?
«Книга с историей» действительно это вот такая серия. Она из двух частей состоит. Есть «Книга с историей», потом есть ее младшая сестра. «Малая книга с историей», которая появилась чуть позже. «Книга с историей», самая первая, появилась, наверное, года через два или три после того, как открылся издательство. Это был 2008, может быть, 2009 год. Я очень часто в то время, и сейчас, наверное, тоже часто, смотрел различные сайты книжные, любителей книг, чтобы понять для себя какие-то вещи. Я вообще не очень из книжного бизнеса изначально пришел, и тогда вот такое становление...
Ну, есть отдельный вопрос даже.
Становление такое было, и листая как-то я увидел на каком-то букинистическом, по-моему, сайте или форуме обсуждение книги «Истории для детей», которая пересказала дочь Диккенса истории основных романов Диккенса для детей, изложила. И мне очень понравилась, во-первых, сама идея, что Диккенс для детей, и оформление очень понравилось, такой вот старой книги, которая, по-моему, либо конца 19-го, либо начала 20-го века была. И мне захотелось подержать ее в руках. Вспомнилась история из детства библиотечного, когда самые интересные книги были самые потрёпанные книги библиотеки, потому что их брали чаще всего и читали, поэтому они, собственно, и становились потрёпанными. Захотелось такую книгу подержать, и пришла идея, а почему бы не покупать у букинистов эту книгу, а попытаться сделать сейчас в современных условиях, в современных типографиях такую вот книгу, которая искусственно несет на себе следы времени, следы состаренности, потертости. На мой взгляд, что является уютом в книге. Я вообще не очень люблю книги, которые блестят как вот...
С глянцем.
Или как вот только-только отчеканенная монета. Да? Мне все-таки кажется, книга — это прежде всего то, что читают, а не то, что на полку ставят и смотрят. Поэтому для меня потертость — это скорее преимущество книги, а не ее недостаток. И вот
и хороший индикатор сделали. Того, что читают книгу. Один из индикаторов,
да?
Что приятно в наше время.
Вот так родилась и такая идея книжки.
Понятно. Но у вас очень много проектов, и я хотел напомнить вам ваши же слова. В какой-то год, а может и в прошлый, поправьте меня, если я не прав, вы выпускали книги 200 наименований. Там же вы сказали, что важно не количество наименований, а количество направлений. Вот когда смотришь работу вашего издательства, так скажем, в профиль и в фас, то получается, что у вас действительно очень много направлений и очень разных. Причем некоторые проекты, вот если мы говорим о детской книге, ваша сеть книжных магазинов детских, как она называется, книжная лавочка для детей, можно 2-3 слова об этом проекте? И вот сколько сейчас этих направлений у вас?
Направлений, вот я всегда в бизнесе, в деле, в издательском, для меня это в большей степени, наверное, игра, в хорошем смысле слова игра. Я не очень люблю какие-то заранее выстроенные, заранее высчитанные бизнес-конструкции, которые направлены на исключительно зарабатывание денег. Мне в книжном бизнесе интересно всегда попробовать что-то новое, найти какой-то новый ход, новое направление, новое течение. И команду в издательство я всегда подбирал и стараюсь подбирать тех людей, которые разделяют со мной эту точку зрения, что не просто на каких-то проверенных книгах, на каких-то проверенных направлениях выстраивают свое дело, свой бизнес. Мне нравятся люди творческие, люди в чем-то авантюрные, в чем-то бесшабашные. Мне кажется, но только через это и можно что-то придумать интересное. Через это и идет развитие любого дела, любого направления. Кстати, в связи с этим и команда в издательстве, она всегда средний возраст примерно 25-26 лет. То есть это вот тот возраст, который...
Креативный, как говорят сейчас, да?
Да, я, конечно, сейчас повышаю этот возраст, эту планку среднюю сам, потому что начинал чуть помоложе. Но, тем не менее, это люди, которые и креативны, и они не боятся. Ну, то есть они не боятся делать ошибок. Это самое главное, на мой взгляд, в любом деле, если ты хочешь чего-то добиться интересного. Ведь ошибка, она в любом случае результат какого-то действия. Когда нет ошибок, чаще всего нет действий, потому что любое движение, любое развитие, оно, к сожалению, не всегда линейно и не всегда вот оно приводит только к успешным каким-то результатам. Поэтому отсюда вот и разные направления деятельности, не всегда успешные на самом деле. То есть эта политика, она приводит часто и к каким-то разочарованиям, каким-то неудачам, по крайней мере, с точки зрения бизнеса.
Успешно, неуспешно? Покупают, не покупают?
Да, я хотел сказать, да. По крайней мере, с точки зрения бизнеса неудачные. Понятно. Потому что, ну да, издательство, оно всегда было коммерческим, оно всегда было частным предприятием, оно не может существовать без продаж. Ну, к сожалению, наверное, о продажах мы тоже должны думать, именно о продажах. Бывали и успешные с точки зрения коммерческих. На мой взгляд, это жизнь, это то, что должно быть в любом живом деле.
Я хотел вернуться к вот этой заинтересовавшей, кстати, меня идеи проекта о серии магазинов «Лавочка детской книги». Там вы сотрудничаете не только ваши книги, да, издательство?
Там закрылась сеть магазинов.
Закрылась сеть?
Да, закрылась сеть магазинов.
Так это, можно сказать, неуспешный проект?
Да, это неуспешный проект.
И... А как красиво выглядело.
Да. Поэтому...
Вообще это странно, я вам скажу, почему для меня это странно, что мы на протяжении 90-х годов и нулевых говорили о том, что у нас образовалось такое белое пятно на месте детской книги, а я не говорю даже о продажах, но это само собой, это следствие, а что их мало, мало интересных, мало талантливых книг. И на самом деле какое-то время родители, видимо, привыкшие к советской еще системе, да, детгиза и прочее, они просто были очень долгое время в поисках детской книги. А почему вот не
я
пошло
объясню,
дело?
Я почему. Нет, дело как раз пошло. Оно и до сих пор я считаю и очень надеюсь, что я когда-то вернусь к этому проекту, потому что сам формат лавочки детских книг, сам формат книжного магазина, в котором были представлены прежде всего издательства, которые не являются крупными издательствами, а те, которые небольшие и средние издательства, он очень успешный, и люди туда ходили с огромным удовольствием в эти магазины. Мы успели тогда открыть довольно много магазинов, наверное, больше 20, и не только в Москве, были и в Питере, и в Самаре, и в Рязани были, и в Казани. Здесь вопрос, я думаю, в том, что такой проект, он может существовать только при, наверное, помощи либо муниципальных властей, либо при помощи федеральных властей. Да, потому что конкуренция, к сожалению, в чем? То, что аренда коммерческая высока в данном случае, а люди имеют хорошую альтернативу купить через интернет-магазин, через интернет-процесс.
Ну я представляю, что на Солянке, где у вас был, по-моему, магазин, я представляю, какая там аренда.
Да, очень многие помнят магазин этот, очень многие до сих пор благодарят, и очень многие жалеют, что этот проект закрылся. Но я еще раз повторяю, для меня этот проект был очень важен, очень нужен, и мне кажется, он свою роль сыграл в свое время, показав, что существует в стране огромное количество книг не там нескольких десяти издательств крупных, которые присутствуют во всех магазинах, А существует еще целый пласт огромный детских издательств, которые стараются выпускать для детей хорошие для родителей книги, причем с разными с точками зрения, с разной направленностью. Такой проект, к сожалению, он закрылся какое-то время назад, но я думаю, что он обязательно мной или кем-то будет возрожден в другом, может быть, формате, может быть, с другим названием, но он востребован на самом деле. Люди общались с удовольствием друг с другом в книжных магазинах детских. Дети, я...
То есть там была площадка такая интерактивная, да?
Можно было наблюдать очень часто картину, когда дети удерживали родителей в магазине и выбирали книжки. Потому что мы позволяли в магазине любые книги трогать, любые книги рассматривать, любые книжки. То есть позволялось все детям. Мы проводили очень много интересных занятий с авторами, с педагогами. То есть такой клуб общения был.
Да, ну будем надеяться очень на возрождение. Идея мне лично нравится, я думаю, что и очень многим нашим слушателям она нравится, особенно у которых есть дети, конечно. Ну вот вопрос из-за границы. Элизио Бертолози, член нашего аналитического пула. Я итальянец, у нас на Западе мультфильмы захватили внимание людей настолько, что дети практически перестали читать. Кроме того, эти мультфильмы пропагандируют не такие традиционные ценности, как у вас в России, скорее антиценности. Например, глобализм, индивидуализм, отсутствие патриотизма, гендерная теория, неуважение к старшему поколению, к прошлому, ну и так далее. Что вы думаете об этом? Какая перспектива этого поколения, которое будет строить это общество в дальнейшем? И как вы в России прививаете традиционные ценности?
Очень интересный вопрос. Ну, я тут хотел бы все-таки, наверное, немного поспорить с Элизио. Я не думаю, что в Италии, в частности, я так понимаю, речь идет, что все захватили мультфильмы, и никто книг не читает. Вот я часто захожу на стенды, в том числе итальянские, на книжных выставках, иногда бываю в книжных магазинах. Мне кажется, книги там присутствуют, и книги присутствуют интересные. То, что существует определенная проблема, мультфильмы отыгрывают, и электронные книги отыгрывают свое место в сердцах детей, мне кажется, тоже в этом никаких проблем нет. С этой точки зрения я не вижу каких-то сложностей. То, что есть мультфильмы, дети, они на то и дети, чтобы смотреть мультфильмы или читать книги. Вопрос, что в этих мультфильмах и что в этих книгах? Поэтому антиценности, они могут быть заложены не только в мультфильмах, но и в книгах также. То есть вопрос в личностном подходе людей, кто отвечает за то или иное дело. Вот я могу точно сказать, как в издательстве у нас это происходит, то, что есть определенные вещи, которые мы ни при каких условиях не будем нарушать. Ну, то есть мы никогда не издадим злую книжку, или которая пропагандирует зло, или предательство, или насилие, или...
Вот насилие – это очень важно, потому что многие мультфильмы, о которых говорит Элизио, они такой даже характер таких комиксов и каких-то таких, я бы это мультфильмами даже не назвал, но там очень много насилия.
Это понятно. То есть вопрос-то в том, что как относится, я думаю, вот тот человек, который отвечает за то или иное дело к тем или иным вопросам. Я не думаю, что в Италии все мультфильмы пропагандируют насилие.
Я, правда, не знаком, какой там культура мультипликационных фильмов, но я тоже думаю, что не все, конечно.
То есть я против крайностей того, что мультфильмы – это плохо, а книжки – это хорошо.
Но это получается, что мы, как сказал один древний мудрец, обвиняем вино в пьянстве и меч в убийстве.
Да.
Хотя все зависит от человека и какой контент он привносит в тот или иной формат. Хорошо, вот вопрос, он перекликается с Элизио. Вопрос от Михаила Тихонова. Какие серии книг, выпущенные вашим издательством, стали, на ваш взгляд, наиболее популярными среди читателей? Это первый вопрос, а другой, как вы считаете, на каком уровне за последние годы держится спрос на книги с учетом развития интернета? Давайте с последнего начнем. Книга «Интернет». Ну, когда-то телевидение бросило вызов радио и кино, потеснило и то, и другое, но не исчезло ни радио, где мы сейчас с вами присутствуем, не кино, но можно ли то же самое сказать о взаимоотношениях интернета и книги? Уже можно какие-то итоги подводить, если раньше говорили, ну, слишком рано, давайте посмотрим. Сейчас уже тенденции должны обозначиться.
Все мы помним фильм «Москва слезам не верит», когда один из главных отрицательных героев предрекал, что телевидение заменит все. Я вот в этой ситуации, если честно, абсолютно спокойно себя чувствую и уверен, что бумажная книга, она будет всегда существовать, и никакой интернет, никакие электронные книги не смогут заменить потребность человека в чтении именно формата бумажной книги со всеми ее запахами, тактильными ощущениями.
И иллюстрациями, конечно.
Иллюстрациями и с историей, еще начиная с берестяных грамот, когда, на мой взгляд, бумажная книга и несение информации на бумаге, она составляет определенный культурный код человека, поэтому его вот просто так невозможно никаким интернетом или электронными книгами как-то стереть. Поэтому это две параллельные вещи, которые существуют. Не надо культа делать ни из интернета, ни из бумажных книг. Вопрос во времени, когда человек возвращается к бумажным книгам, даже если он уходит. Кто-то начинает бумажные книги читать с 5-летнего возраста, с 4-летнего. Ну, когда начинают читать дети первые свои книги самостоятельно или с родителями. Кто-то позже начинает, кто-то потом отходит от этого и увлекается какими-то интернет-вещами. Но рано или поздно все равно человек возвращается к бумажной книге, если он вообще возвращается к чтению. Ну, то есть вопрос, если человек не читает бумажные книги, это не потому, что ему помешал этому интернет. Это значит, просто человек вообще не очень хочет читать книги и не очень хочет общаться с героями Достоевского, Толстого, Тургенева. А если человек хочет с ними общаться, он рано или поздно возвращается к книге, либо в электронной форме, либо в бумажной, скорее всего. Книги, знаете, характерный момент на пляже, особенно в других странах или в самолетах. Русские читают электронные книги, иностранцы уже начали читать бумажные книги. И при том, что лет, наверное, 10 назад все наоборот было, когда все иностранцы читали электронные книги, наши сограждане читали бумажные книги. То есть это такой процесс перетекания одно в другую форму. Я вот не вижу никаких противоречий.
Вы знаете, это статистика, если не ошибаюсь, да, 2016 года, который показал резкий скачок в Соединенных Штатах бумажных на западе книг. Издательского дела.
Да, конечно.
И не какой-то маленький, а именно резкий скачок. Параллельно этому были проведены исследования в вузах и в школах, которые доказали и показали с точки зрения психологии восприятия, что в учебном процессе бумажный формат книги лучше врезывается в память, лучше запоминается, больше помогает усваивать предмет, особенно когда это речь идет о литературе, но и не только. Гуманитарные предметы, да, лучше усваиваются в бумажном формате. Вы согласны с такой точкой зрения?
Конечно, я только с такой точкой зрения согласен. Более того, и общение с классикой литературы и с художественными произведениями, оно приобретает вот тот неповторимый характер, когда это общение сопровождается шорохом страниц, запахом краски.
Да, я помню, в свои студенческие годы ходил в историческую библиотеку, когда учился в университетах, и просил, скажем, Достоевского, например, да, у него были два журнала «Эра и эпоха», где он публиковал дневники писателя, я просил старое издание или издание «Макса» с красным таким тиснением, хотя можно было, по-моему, там даже в открытом фонде. На меня смотрели с удивлением, надо сказать, библиотекари, которые говорят, а вы не хотите, вот там, я говорю, нет, не хочу.
Атмосфера.
Мне там надо, ну, я не мог так уж себя рекламировать, что я такая утонченная душа, что вот мне нравится запах, но на самом деле так и было. И не только у меня, конечно. И они только не очень понимали. И хочу сказать, что я не один такой был. Не знаю, как сейчас. Я думаю, тоже сохранилось. Тоже. Ведь книга – это может быть произведением искусства. Я имею в виду оформление, иллюстрация.
Я считаю, должна быть книга.
Как вы подходите к этой теме? Я имею в виду, вот я вижу на столе вашу детскую литературу. Отсюда вижу очень яркие краски. К оформлению книги как вы подходите? Какие у вас критерии?
Основной критерий – это главное не испортить вкус ребенка при оформлении. Полбеды, если вкус не сформирован. У ребенка он сформируется рано или поздно. Идеально, когда вкус привит хороший. Хуже всего, когда дурновкусие, особенно связанное с книгами. Тут еще вопрос и в чтении, в дальнейшем. Ведь ребенок в таком возрасте, когда он начинает читать самостоятельно книги, я не говорю о возрасте, когда он там с родителями начинает читать, для него же книга – это проводник, прежде всего, в какой-то внутренний мир, в какие-то путешествия, фантазии. И взрослому человеку не обязательно для этой иллюстрации или хорошее оформление. Взрослый человек, основываясь на опыт собственной жизни, на какие-то переживания, он может через книгу, через текст в этот мир попасть и без иллюстрации. Ребенку очень важен иллюстративный ряд, в том числе и формат правильной книги, и правильно расположенные иллюстрации, и вот вы говорите яркие, тут не столько в яркости дело, сколько, наверное, в выдержанности иллюстрации во вкусе. То есть это вкус, это же норма меры прежде всего. Поэтому прежде всего в оформлении нужно придерживаться, на мой взгляд, чувства меры и чувства такта и вкуса. Потому что, еще раз подчеркиваю, огромная опасность существует испортить вкус. После этого будет работать очень простая вещь. Если книга будет не вызывать ощущения чего-то прекрасного, интересного для ребенка, это останется на очень долго и перенесется вообще на книги, на чтение. Отсюда мы получаем нечитающее поколение, которое не воспринимает книгу как что-то в детстве
особенное.
Особенное. Воспринимается особенно яркие, вот как раз часто без чувства меры сделанные компьютерные игры, они воспринимаются, и человек уходит в тот мир, вот, и вот тут мы теряем читателя на какое-то время огромное, а читатель этот маленький, вырастая, теряет связь с очень интересным событием в своей жизни, с явлением, как литература.
Ну, да, что посеешь, то и пожнешь, понимаю. Ну, давайте вот ответим на второй вопрос Михаила. Вот какие серии книг, выпущенные вашим издательством, стали, на ваш взгляд, наиболее популярными среди читателей?
Есть у нас такая серия «Пифагоровы штаны», которые во все стороны равны. Это развивающие книжки, это познавательные книжки, это научно-популярные книги, которые построены по принципу игровому. То есть любой предмет, будь то математика или физика или химия, он в очень простой игровой форме, но при этом очень глубокие, талантливыми, глубокими людьми, профессионалами написан своего дела. Ну, например, есть серия книг о математике Владимира Левшина, который очень многие мы сейчас отзывы. Это 50-е годы 20 века, это классика советской литературы. Очень многие нынешние уже взрослые состоявшиеся люди, математики, пишут, что мы никогда бы не стали математиками, если бы не читали в свое время книги Левшина. Есть у него трилогия о магистре рассеянных наук, которая написана как математический детектив. Есть «Приключения Нолика», которые...
Это я помню книгу.
Да. Или книги Перельмана, или книги о сказочной вселенной Левитана, или самая первая книга издательства в этой серии «Пифагор Шана», вообще первая книга издательства, это том тип «Научные забавы. Опыт и развлечения». Когда мы его издали, в общей сложности, наверное, мы за первые годы продали какое-то неимоверное количество. За первые два года, по-моему, 200 тысяч тираж мы продали, да. Этой книги что-то нереальное было. До сих пор издаем каждый год в разных форматах. Это опыты из подручных материалов, простые, которые очень легко сделать, и которые объясняют очень многие явления, физические, оптические, там,
по-моему, для взрослых было бы интересно.
Да, дети пропадают обычно дня на 3-4, и когда попадает в руки эта книга. Кстати, она написана была вообще в конце 19 века французом, который для своего сына вот такие опыты проводил и потом записал эту историю.
У нас меньше минуты, вопрос такой короткий и личный. Какую книгу вы читаете сейчас? Что можете посоветовать?
Сейчас читаю «Жажда жизни» Стоуна. Ее, в общем, могу посоветовать всегда.
Ну, а вообще, до этого что читали?
Я, если честно...
В общем,
если
ваше
честно,
пристрастие, ну, вкус, скажем, выбора.
Если честно, вот с возрастом я все меньше и меньше читаю, потому что современную литературу я читаю детскую в виде рукописи, потому что очень много идет работы с авторами. А для себя я стараюсь читать все-таки те книги, классики, русской классики или иностранной классики, которые я в свое время не прочитал. Ну, например, там «Дос Пасос», если американское говорить, Тургенева повести для себя вот открываю. Вот стараюсь классику читать.
Интересно. Спасибо, Вадим Юрьевич Мещеряков, владелец и главный редактор издательского дома Мещерякова, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо большое. Но через неделю мы, как обычно, продолжим нашу беседу.
Спасибо. Спасибо большое. До свидания.
До свидания.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.